идущим на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Сегодняшнее занятие я хотел бы посвятить одному из разделов книги, очень известного в истории новой церкви мыслителя Чарльза Августа Талка. А Чарльз Августус Талк был сыном Джона Талка, человека, который был сподвижником и такой известной такой личности Роберта Хинмаша и основателем первой, скажем так, общины новой церкви в истории в Англии, что произошло в конце 1700-х годов. И его отец был богатым человеком, джентльменом, и, соответственно, сам Чарльз Августус Талк с детства получил очень хорошее состояние, всю жизнь был обеспеченным человеком, даже избирался в английский парламент, а тогда, чтобы попасть в английский парламент, нужно было обладать солидным имуществом. Тогда был очень жесткий имущественный ценз. И, естественно, он был джентри, то есть рыцарь английской короны. И можно сказать, что Талк был как бы рыцарем во всех смыслах этого слова. И в смысле природном, и в смысле духовном. И Талк отличался исключительным интеллектом. Кроме всего прочего, он мог позволить себе всю жизнь заниматься именно изучением книг латинского слова. Потому что он получил замечательное образование в Кембридже. Он никогда не был вынужден добывать себе хлеб насущный. И поэтому он мог позволить себе развить свое сознание до исключительной степени. Но когда он начал, он, скажем, посвящал очень много времени для изучения книг латинского слова, но его идеи вызывали очень большое неприятие в среде так называемых последователей учения. Его даже называют первым еретиком новой церкви. Незадолго перед смертью он решил опубликовать книгу, в которой хотел изложить свои взгляды. Но рукопись, к сожалению, осталась незаконченной, и книга была опубликована уже после его смерти. И она вызвала такую реакцию, что даже, скажем, его имя не было упомянуто в некрологе журнала новой церкви, хотя он был одним из основателей и, скажем так, центральных деятелей общества Сведенбурга. И я в свое время, когда встретился с этой его книгой, я читал отзывы о нем. И в этих отзывах как бы достаточно последовательно, ясно показывалось, что он вроде бы отрицал божественность Иисуса Христа. И тогда я удовлетворился прочтением этих материалов, но мне дали ксерокопию книги Талка, которая называется «Духовное христианство», и я эту ксерокопию увез с собой сюда. И где-то, скажем, полгода тому назад у меня наконец дошли руки, я взялся читать эту книгу, и я, в общем-то, в результате пришел к выводу, что и оппоненты просто не понимали Талка. Они просто не понимали, о чем он говорит. Они кидались на отдельные, скажем так, выдержки из следствий, не понимая тех концепций, из которых эти следствия выходят. И по мере прочтения этой книги я, скажем, получал огромное наслаждение, потому что я впервые встретил вот за многие долгие годы, за исключением латинского слова, книгу, из которой я мог бы действительно серьезно чему-то учиться. Потому что уровень его интеллекта исключительно высокий. Я вот буду дальше читать главу из его книги, и я постарался, скажем так, передать его стиль. И вы увидите, что этот стиль исключительно, ну, интеллектуальный. То есть даже в написанном тексте, для того, чтобы понять, что там написано, нужно часто очень хорошо вдумываться. И мне, я надеюсь, что мне это удалось передать в переводе. И глава из книги, которой будет посвящена наша сегодняшняя проповедь, вернее, часть этой главы, это первая часть, она называется «О божественном сущем» или же «Господь Иегова, как Он есть в себе самом». В всякой главе в своей книге Талк предпосылает, скажем так, собрание цитат из латинского слова, которые соотносятся к тому, что в этой главе он будет обсуждать. И сейчас я эти цитаты зачитаю. Рассмотрим прежде всего божественное бытие, а затем и божественную сущность. Кажется, что это одно и то же, но бытие более общее, нежели сущность, ибо сущность предполагает бытие, а из бытия возникает сущность. Бытие Бога или же божественное бытие невозможно описать, потому что оно выше всякого понятия человеческого мышления, которое не воспринимает ничего, кроме конечного и сотворенного. Бесконечное и несотворенное, в том числе божественное бытие, ему недоступно. Божественное бытие есть само бытие, от которого все произошло, и которое должно присутствовать в любой вещи, чтобы она была. Один Бог называется Иегова по бытию, то есть потому, что Он один есть, был и будет, и потому, что Он первый и последний, начало и конец, альфа и омега. Известно, что Иегова означает «я есть» и «быть». Что Бога назвали так с древнейших времен, известно из книги «Создание» или «Бытие», где в первой главе Он назван Богом, а во второй и последующих – Иеговой Богом. Затем же, когда потомки Авраама от Иакова из-за долгого пребывания в Египте забыли имя Божье, оно было снова вызвано в их памяти, о чем сказано так. «Сказал Моисей Богу, как твое имя?» Бог сказал Моисею, «Я есть Сущий. Так скажи сынам Израилевым, Сущий послал меня к вам. И скажи, Иегова, Бог отцов ваших, послал меня к вам. Вот имя мое вовеки, и напоминание обо мне из рода в род. Поскольку Бог один есть Сущий и Бытие, или Иегова, то в сотворенной вселенной не бывает ничего, что не получило бы свое бытие от Него. Бог Иегова есть бытие в себе, потому что Он сущий, сам единственный и первый, от вечности и до вечности, от которого произошло и благодаря которому существует все, что есть. Таким образом, и не иначе, Он есть начало и конец, первый и последний, альфа и омега. Нельзя говорить, что его бытие от себя, потому что от себя предполагает предшествующее и таким образом время. Однако время неприменимо к бесконечному, которого называют от вечности. Кроме того, это предполагает наличие другого Бога, Бога в себе, и поэтому происхождение Бога от Бога, или же, что Бог сам себя образовал. В таком случае Он не может быть несотворенным и бесконечным, ибо так ограничивается либо самим собой, либо кем-то другим. То, что исходит прямо или же безо всякого посредия от божественного сущего, не могут постигнуть даже ангелы самых высших небес. И это потому так, что это исходящее бесконечно. И будучи бесконечным, оно превосходит всякое постижение, пусть даже и постижение ангельское. Об Иегове в сущности нельзя сказать ничего иного, кроме того, что Он есть. Все, что относится к Иегове в различных местах в Слове, там было сказано подобным образом лишь ради тех, которые не могут воспринимать ничего иного, кроме такого же, что есть и у человека. Поэтому буквальный смысл и имеет такую природу. Простые сердцем могут наставляться из видимостей, пребывающих у человека, поскольку их познание едва ли способно превысить основанное на чувственном опыте. И поэтому язык слова адаптирован к их восприятию. Все помыслы человеческие ограничиваются предметностями природными, находящихся в соприкосновении с его ощущениями. И всякое, несказанное из и в соответствии с этими предметностями, им невоспринимаемо, но рассеивается, как взгляд, к примеру, который не встречает никакого предела, растворяясь в океанской дали или же в космическом пространстве. И поэтому, если бы предметности доктринальные были бы предоставлены перед человеком каким-либо иным образом, они не были бы им восприняты и не приобрели бы в его глазах ни малейшего авторитета, как может быть совершенно очевидно из всего того в слове, где именно по этой причине вещи чисто в себе божественные, описываемы природным образом или даже чувственным образом. Как скажем, что Иегова имеет уши, глаза и лицо, и что он имеет чувства, подобные человеческим, такие, например, как гневливость и всякое иное в подобном же роде. Известно, что Иегова не имеет ни ушей, ни глаз, подобно человеку, но что это все здесь в слове лишь определенного рода свойственности, приписываемое божественному бытием и означаемое там через ухо или же глаз, а именно бесконечная воля и бесконечное разумение. Бесконечная воля – это провидение, а бесконечное разумение – есть предвидение. Именно этот и есть то, что разумеемо там, под ухом или же глазом, в смысле высшим, когда они приписываемы Иегове. Божественное сущее, или же Бог, как Он есть в себе, есть непреложно то же самое, не в том смысле, что Бог есть простую самостью, но бесконечную, что значит, что Он есть то же самое от бесконечности до бесконечности. Он есть то же самое везде, одно и то же самое у каждого, и то же самое в каждом, где всякое различие и изменчивость есть восприемники, ибо они есть следствиями, порождаемыми состоянием восприемника. Господь не бывает в большей или же меньшей степени любви и мудрости, или же, как солнце, он бывает в большей или же меньшей, он не бывает в большей или же меньшей степени теплоты и света у того или другого, но он везде одинаков, и только воспринимается он не каждым в одинаковой степени. Затем следует размышление, собственно, толка на тему этих и многих других незачитанных здесь мест с Божественного Слова. Творец всех вещей, или же тот, кто своим непосредственным присутствием как поддерживает их существование, так и одаривает их различными принадлежностями, свойствами и формами, этот Творец называем Божественное Сущее, или же Иегова. Он называем сущим, или же бытием, в высшей степени этого слова, ибо он производит все сущее, как в мире духа, так и в мире природы, из себя самого. И потому также, что Он, который есть самою основою бытия, есть в себе полнотою совершенства. Но человек, или же то мыслящее бытие, которое он сотворяет, есть по необходимости условий, неизбежных для его существования, во всех тех своих принадлежностях, которыми он одариваем, существом конечным или же несовершенным. И так как ничто иное не может быть воспринято в область его постижения, как лишь то, что пребывает в согласии со степенью несовершенства общего состояния его собственного ума, то должно быть совершенно очевидным, что хотя он и может быть способен постигать, согласно количеству и качеству тех даров рассудка, которыми он обладает, совместно с остальными ограниченными бытиями, что одариватель должен быть в себе самом абсолютно совершенен. Тем не менее, любая попытка сформировать в себе хоть какое-либо истинное или же соответствующее действительности представление о его бытии, или же о том, чем, собственно, эти совершенства в себе самих являются, должна быть совершенно бессмысленной по определению. Ибо он, Творец, отнюдь не является такого рода бытием, которое могло бы быть постигнуто хоть каким-либо конечным сознанием. Нет, даже и не сознанием мудрейшего из ангелов. Так что, по сути, в строгом смысле о Боге, таковом, как он есть в себе самом, или же в своих высших совершенных качествах, может быть сказано лишь, что он есть. То же именно, что он есть в себе самом, это с необходимостью должно превосходить любое мыслимое постижение и способности к вербальному выражению в любом языке. Но то, что нам действительно важно знать о нем, он сам открыл, когда он назвал себя Иеговой, или же «Я есть сущий». Выражение, которое равно с выражением «божественное сущее», заключает в себе или же внушает сознанию первейшую и наиболее всеобъемлющую из всех истинностей, которая в высшем значении этого слова состоит в том, что он единственный есть бытием. Ибо он единственным есть непосредственной всесотворяющей жизнью всего, что только не живет и существует во Вселенной. И поэтому также, что полнота совершенства заключена в нем едином, но что при этом совершенно не может сообщить нам даже в самой отдаленной степени ни малейшего постижения того, чем же именно он есть в себе самом. Ибо такого рода постижение с неизбежностью требует совершенного или же бесконечного сознания для своего осмысления. В этом пункте мы как бы видим развитую ту основную идею, которая красной нитью проходит через, допустим, такие книги учения, как «Божественная», а как «Ангельская премудрость» о божественной любви и божественной премудрости. И о чем, скажем, мы говорили не раз. Мы ничего не можем сказать определенного о Господе от вечности. И более того, даже Он Сам ничего определенного нам не может открыть. В кибернетике есть такое утверждение, что для того, чтобы одна система постигла другую, она должна быть как минимум на порядок сложнее этой второй системы. И естественно, система, которая не на порядок, а на неисчислимое количество порядков, менее сложная, не может составить себе никакого представления о системе, которая ее настолько превосходит. Поэтому мы с самого начала должны быть настроены на то, что даже Священное Писание не даст нам ничего такого, что могло бы нам составить даже самое малейшее представление о том, что есть Бог от вечности. И единственное, что оно нам может дать, это представление о том, что Он существует. И это на самом деле самая важная истина, которая меняет всю парадигму нашего существования. Недаром же постоянно спорят атеисты, агностики и верующие, есть Бог или нет. Потому что наличие или отсутствие Бога совершенно меняет всю парадигму существования человека. Она меняет, скажем так, те истины, которыми он руководствуется для своей жизни. Она превращает в абсолютность или наоборот совершенно обнуляет все заповеди, все моральности. И весь смысл его жизни, ибо если Бог есть, то есть и вечная жизнь. И совершенно меняется то, ради чего человек должен жить. А если Бога нет, то нет ничего. Он просто дикое животное, которое рождается, умирает и должно вести себя как дикое животное. То есть получать максимальное наслаждение от своих собственных удовольствий. Но хотя божественное сущее и не может быть ни постигнуто, ни описано, хоть каким-либо образом, посредством понятий о свойствах или же качествах, тем не менее, все те свойства или же качества, которые знакомы человеку посредством рассмотрения его собственной, ограниченной или же несовершенной натуры, а также и конечных объектов мира природного, и которые по этой причине совершенно не имеют ни малейшего соотношения с оным в единственном совершенном бытии, тем не менее, нечто все же может быть познаваемо опосредованно или же посредством негативных умозаключений. Другими словами, хотя по причине несовершенства, свойственного ему, человек ни при каких условиях не сможет постичь, чем собственно является бесконечный Иегова в себе самом, тем не менее, он все же может таки уразуметь, каковое разумение для него является исключительно важной вехой в постижении того, чем именно собственно он или же Иегова не является. Откуда следует, что все сказанное в писаниях Сведенборга относительно божественного сущего с неизбежностью излагаемо там в такого рода понятиях, которые в общей форме показывают или же превосходство одного единственного совершенного бытия как непосредственной причины всего сущего, или же несвойственность ему всех тех принадлежностей, которые существенны для конечного. По этой причине они и говорят в отрицательных выражениях о свойствах Иеговы Бога, а именно, что Он не сотворен, ни от чего не произведен, что Он неизменен, что Он не развиваем. И все это говорится для того, дабы предоставить сознанию нашему различение между Ним и конечными бытиями, которые были все им сотворены и которые производимы от Него, и жизнь которых пребывает в непрерывной изменчивости и в непрерывном развитии. Ибо сказать, что Он не сотворен, не произведен, не изменен и вне всякого развития, это, по сути, сказать не более того, что Он не имеет совершенно ничего общего с несовершенством Своих творений. Но это отнюдь не помогает сознанию определиться ни с единой, хоть сколь-нибудь плодотворной идеей об этом бытии, которое не сотворено и не произведено, и жизнь которого всегда неизменна и не подвержена развитию. Но хотя вуаль, которая всегда должна находиться меж бесконечным сущим и конечным человеком, и не может быть сдернута, тем не менее, для нас от того отнюдь не становится менее важным разумение этих отрицательных определений, которыми открываем что Господь Иегова не есть по сути. Ибо иначе, в то же самое время, когда мы будем говорить о Нем как о бесконечном и вечном, мы вполне можем при этом на самом деле думать о Нем как о конечном и временном. Как, собственно, всякий и делает, кто полагает, что божественное сущее или же Бог, таковой, как Он в себе самом, способен меняться приспособительно к нуждам своих творений и обладать жизнью, развивающуюся параллельно изменениям в своем творении, или же, как это часто выражаемо бывает, пребывать в безграничных эпохах времен. Соответственно, как бы для того, дабы упасти против той обычной ошибки, в которую многие впадают, писания Сведенбурга как бы полностью закрывают всякие попытки приблизиться к позитивному постижению божественного сущего посредством заключения его в непробиваемую скорлупу различного рода отрицательных определений, отталкивающихся от всего свойственному конечному. Сам Сведенбург был достаточно глубоким и проницательным мыслителем для того, чтобы хорошо понимать, что любая попытка уразуметь и описать абсолютное совершенство посредством образов и слов, заимствованных из наших собственных несовершенных состояний сознания, было бы лишь введением в заблуждение. Поэтому он совершенно определенно и провозглашает, что ничего иного не может быть сказано об Иегове, как лишь то, что Он есть. И Он предостерегает от всякой попытки насилия и профанирования святости абсолютного совершенства посредством прямого и неограниченного отрицания всех тех несовершенных принадлежностей бытия, которые столь свойственны всякому ограниченному существованию. Ибо они сотворены, а Он не сотворен. Их жизнь есть производным, а Его жизнь ни от чего не произошла. В наиболее общем смысле этого слова Иегова был назван непроизведенным, ибо он не заимствует существование свое ни от кого иного, ни даже от самого себя. Ибо в первом случае этот кто-то другой с необходимостью должен был бы быть бесконечно совершенным. Ибо лишь тот есть бесконечно совершенным, кто обладает своим бытием в себе самом. Или же тот, кто самодостаточен. Во втором же случае, если предполагать, что он заимствует свое существование от себя самого, то это значит, другими словами, что предположение, что он сам себя сотворяет, или же что бытие может возникнуть из несущего. Предположение, которое, будучи внутренне противоречивым, совершенно противно рассудку. К тому же это выражение от себя предполагает некий приоритет и поэтому поступательное развитие жизни или же наличие времени. Но поступательность или же время не может быть без изменений. А изменение, от которого зависит восприятие развития, есть самой существенной принадлежностью структуры конечного и несовершенного сотворенного существа. Откуда следует, что Иегова относительно своей жизни лишен всякого поступательного развития? Он не может меняться и таким образом становиться более совершенным, ибо он уже содержит в себе полноту совершенства. И тем более он не может меняться в сторону меньшего совершенства, без того, чтобы не стать при этом несовершенным или же конечным. Ибо если станет несовершенным, то перестанет быть Иеговой Богом. По этой причине он и провозглашаем в Писании Сведенбурга не меняющимся или же лишенным всякой изменчивости в жизни своей, как и неизменным, так и всегда тем же самым. В свое время старый нечестивец Вольтер очень нехидно высказал следующую фразу, что «Господь Бог создал человека по своему образу и подобию, человек же отомстил ему тем же». Но как бы этот старый нечестивец даже не предполагал всей истинности, содержащейся в его фразе, ибо он в конечном счете не верил в Бога, он как бы пытался показать все безумие представлений его времени о божественной сущности. Но из этого следует то заключение, что когда совершенное творение создает несовершенное творение, или же человека, оно как единственное абсолютно сущее, может создать его как, скажем так, несовершенную копию самого же себя. То есть в таком смысле это работает. Но вот когда это несовершенное творение, пытаясь изучать себя и зная, скажем, из Откровения, что оно создано по образу и подобию Божию, пытаясь на основании своих несовершенных качеств создать себе представление о Боге, отталкиваясь от этих качеств, то есть положительное представление, то оно впадает в безумие разного рода, во что, в общем-то, и впадали, скажем, все религиозные системы, если их проанализировать, я имею в виду новейшего времени, когда люди получили в свое распоряжение науку, теологию и начали фантазировать о том, что Бог мог бы быть из себя представляющим. Об одном, скажем так, святом в католической религии и теологии было принято говорить, что он знает Бога лучше, чем Бог знает самого себя. Это была как бы шуточка, но в этой шуточке было заключено именно вот это подсознательное представление теологов того времени, что человек может познать Бога, если будет очень стараться, если будет анализировать, скажем, человеческие сущности, будут анализировать Священное Писание. Причем изначально теологи пытались познать Бога, отталкиваясь от слова. А потом кому-то пришла идея, что поскольку Бог создал творение, то и в творении должна лежать какая-то печать божественного структуры в человеке, в мире природном. И изначальное изучение, скажем, творения, то есть мира природного и человека, отталкивалось от того представления, что мир природный назвали вторым Евангелием. Что вот есть первое Евангелие, это непосредственно откровение божественного, а есть второе Евангелие. Или же природа, природа человека, природа предметов, которая есть тоже божественное откровение, но не непосредственное, не адаптированное, но которое человек, используя свой рациональный разум, может изучить и через это постичь природу его Творца. Собственно, Сведенборг в молодости, скажем, юности и зрелых годах занимался приблизительно тем же самым. То есть он пытался, используя свое человеческое разумение, постичь природу духовного, постичь природу Творца. И у него были действительно очень интересные работы в то время. Но, как он потом сам же и показал, это совершенно ложная, неправильная попытка. Потому что несовершенное сознание, изучая несовершенное творение, не может получить представление о совершенстве, хотя кое-какие, скажем так, отголоски, даже не кое-какие, в общем-то оно несет на себе, как бы оно является отражением Господа, сущего от вечности. И именно поэтому, когда было даровано откровение через Сведенборга от Господа, там о Господе от вечности, как уже, скажем, Талк отмечал, говорится именно в отрицательных терминах. Он не есть то, не есть то, не есть то. Но, кстати, не только здесь. Если мы возьмем, например, Упанишады, известную индийскую традицию, там определение атмана дается тоже через отрицательное. Атман не есть то, атман не есть то, атман не есть то. То есть идея как бы очевидна, и она господствовала в любых рациональных умах и в любых религиозных системах. Сказано, что изменение в сознании или же в том ощущении, от которого зависит осознание развития, есть существенной принадлежностью структуры конечного или же несовершенного существа. И поэтому бесконечный или же совершенный Бог с необходимостью должен быть неизменным или же всегда тем же самым. Но здесь необходимо предупредить о возможности того ложного узмозаключения, что неизменчивое единообразие божественного сущего есть лишь простейшим единообразием, или же полной противоположности полноте совершенства, которым Бог должен быть с необходимостью. Ученые-материалисты весьма часто ложно пользуются термином «простейшая субстанция» в применении к элементарнейшей частице пространства, которая как по форме, так и по определяющему качеству выглядит лишенной всякой структурности, то есть об атомах. Но эта предполагаемая простота вовсе не является знаком ее совершенства, но наоборот, знаком ее несовершенства. Ибо относительное совершенство любых структурных природных тел происходит не из их элементарного единообразия, но наоборот, от совокупного разнообразия их качеств. И наиболее совершенным является то тело, которое обладает наиболее сложно организованной структурой и наиболее разнообразным строением. Но невзирая на любую, даже наиболее интересную и разнообразную структуру тела в материальном пространстве, оно всегда остается лишь относительно совершенным. Ибо, рассмотренное в себе, оно все еще остается несовершенным или же конечным, и поэтому не может иметь никакого соотношения с Иеговой, таким, каким он есть в себе самом. Но если это не может быть соотнесено даже с высокоорганизованной формой, являющейся восприемником жизни, то уж тем более думать об Иегове как о простейшей субстанции в химическом значении этого термина, это принижать его из положения высшего из бытий до уровня самого низшего из предметов. Единообразие в отношении к божественному сущему совершенно не может иметь никакого подобного значения, ибо оно отнюдь не является намеком на отсутствие относительного совершенства, а совсем наоборот, его задачей является приведение сознания к мысли о превосходящей полноте абсолютного совершенства, и таким образом, так как оно есть единством и полнотою, а также и завершенностью в нем, то он с необходимостью должен быть посему неизменен и несовершенствуем. Он есть таким же повсюду, таким же с каждым и в каждом. Все разнообразия и изменчивости поэтому есть лишь свойством восприемника, ибо они есть следствиями, производимыми его несовершенными состояниями. И именно таковым и есть значение единообразия, когда оно относимо к божественному сущему. Здесь, скажем так, Талк предостерегает нас от ложного понимания термина, скажем так, высшая простота. Этот термин, кстати, употребляется в небесном учении неоднократно. Но Сваденбург тоже, скажем так, там предостерегает, что это нельзя. То есть, чем совершеннее предмет, тем он проще. Но это не значит, что он тем примитивнее. То есть, простота и примитивность – это несовместимые вещи. Но в то время существовала еще идея, заложенная еще какими-то греческими мыслителями, о так называемом атоме, как о простейшей составляющей субстанции всех тел и предметов, которая была рождена, скажем, из представления, что Вселенная – это как некое здание, построенное из отдельных кирпичиков. И как кирпичик по сравнению с храмом смотрится чем-то простым и единичным, так вот древним мыслителям, вот этот Демокрит, который вот высказал эту идею, казалось, что в основе всего должна лежать некая простая точка, частица, атом, самая мельчайшая и самая примитивная и самая простая, то есть лишенная всякой структуры. И на этом, скажем, начинала развиваться и современная физика, когда начала искать, вот, собственно, всю историю люди искали эти атомы, но в конце 19 века они получили средства, то есть у них появились микроскопы. Они начали влазить внутрь предметов, но к своему изумлению начинали обнаруживать, что сложность предметов почему-то растет вглубь, а не уменьшается. Они посмотрели клетки, исключительно сложное строение. Они посмотрели человеческий организм. Потом они добрались до молекул. Молекулы состоят из атомов. Вот тут им показалось, что они нашли простоту. То есть молекулы сложные, атомы вроде бы проще. Вот то, что они назвали атомами. То, из чего состоят молекулы. Они решили, что вот они нашли эту простоту. Но когда уже в начале 20 века, сначала, скажем так, Резенфорд, потом Бор начали копаться в этих самых атомах, они наоборот открыли какую-то новую, совершенно сложную структуру. В результате это породило так называемую квантовую механику, которая описывает эти как бы простые атомы такими сложнейшими цифровыми матрицами, получаемыми из практических наблюдений, которые до сих пор не могут быть интерпретированы. Они сведены к какой-то простой модели, потому что простой модели атома, в отличие от того, что нам рассказывают в школе, не существует. Можно реально сказать, что вообще не существует еще адекватной модели атома. Существуют некие простейшие приближения, которые позволяют описывать какие-то процессы там происходящие. Но модели даже самого простейшего атома, допустим, атома водорода, не существует. Потому что привлекаются какие-то кварки, какие-то бозоны, строятся для их исследования громадные вот эти, скажем, синхрофазотроны. А нет простоты. И тут вспоминается фраза, которую высказал еще известный теолог и философ религиозный Кузанский в средние века. А именно то, что абсолют, он и в максима, и в минима всегда один и тот же. Что и максимальные вещи абсолютны, и минимальные вещи абсолютны и абсолютно совершенны. И совершенно обладают, и соответственно обладают абсолютной совершенной структурой. Что вся Вселенная есть, скажем так, структурность абсолюта, но в творении она как бы усекается. И вот из этого становится возможным творение. Потому что не может существовать двух одновременных абсолютов. Они бы, это бы исключающее как бы логическое предположение. Но две неабсолютности, которыми абсолют как бы ограничивается, они могут существовать, ну, скажем так, воображение этого абсолюта. Мы опять же применяем слово «воображение», потому что человек может себе что-то выдумать. Абсолютный Бог, можно сказать, что Вселенная есть плод абсолютного воображения божественного. И поэтому она абсолютно в своей четкости. Но это опять же попытка применять к Богу наше собственное несовершенное, скажем так, качество. Это может, это аналогия, которая может дать некое представление о том, как Бог творит Вселенную из самого себя. Но, как и всякая аналогия, она хромает. И если ее абсолютизировать, она может привести нас только к безумию наших представлений. Даже употребляя эту аналогию, всегда надо понимать, что это лишь аналогия, что это слабое подобие, и что мы все равно не можем знать, как оно там обстоит с Богом от вечности, и даже в отношении Бога от вечности к творению. Хотя тут есть кое-какие, конечно, более, большие возможности. Но все вышесказанное относится к тому числу чистых истинностей, к уровню которых любой просветленный рассудок восходит в конце концов, ибо они совершенно самоочевидны. И тем не менее Святое Писание, которое провозглашаемо откровением от самого Бога, отстоит крайне далеко от представления Господа и Иеговы как неизменного, не развивающегося в себе, будучи буквально переполнено местами, в которых он описываем изменяющимся из одного состояния сознания в совершенно иное, часто противоположное первому. Из одного, в котором бывает подвигнут ко гневу и к наказанию деяний людских, в другое, где он раскаивается в том, что он совершил, и проявляет жалость к страданиям своих творений. И эти изменения там вовсе не ограничиваются лишь одними противоречиями в сознании, ибо там он изображаем, как меняющий также свое расположение в пространстве. Ибо в одно время он изображаем, как сходящий вниз, на землю, в другое, как восходящий на атмосферические небеса, совсем как некое бытие, которое, по нашим представлениям, может обладать способностью мгновенным перемещением в пространстве, но при этом принадлежит к природе своим телом в пространстве и поэтому отнюдь не вездесущий. И что же мы можем тогда сказать об этих местах в Священном Писании? Как они могут быть истолкованы и могут ли быть в принципе согласованы с интуитивным постижением сознания, которое, будучи просветляемо наитием из самого источника всякой истинности, говорит нам, что он отнюдь не пребывает в пространстве и времени, и поэтому совершенно не может быть субъектом их изменчивости. Ибо таков, как он есть в себе самом, из совершенно очевидной славы своих совершенств, он отнюдь не может быть соразмерно мыслим и описываем посредством даже самых лучших качеств, принадлежащих конечным существам. И что тем более он не может быть описываем посредством принадлежащих им злых свойств, врожденных всякой несовершенной природе. И что тем более мы можем сказать о тех описаниях, где он представляем не просто лишь с качествами сознания, свойственными обычному человеческому разуму, но описываем в качествах чисто чувственных и посредством органов этих чувств, таких как глаза, уши или же выражение лица, тогда как природные органы чувств и их принадлежности, такие как видение, слышание, обоняние и вкусовые ощущения, есть исключительными свойствами существ конечных, ибо они есть средствами и средствами конечными, посредством которых одно ограниченное существо может контактировать с другим ограниченным существом, таким же, как оно само, в пространстве, и посредством чего объекты природные, которые представляются отделенными от такого существа и находящимися от него на определенных дистанциях, могут определенным образом ему становиться доступными. Но Иегова-то есть в высшей степени вездесущим во всех принадлежностях своего творения, как источник, поддерживающий их существование. Он не есть неким телом, заполняющим собой некую часть чистого пространства, или же, если вам будет угодно, все пространство, ибо он не обладает ни малейшей протяженностью, и протяженности и пространство отнюдь не являются перед ним протяженностями и пространствами. Ибо тот, кто не вездесущ, но присущ лишь частично, кто присущ не внутренне, а лишь внешне, и для кого пространство и протяженности есть актуально пространствами и протяженностями, такое некто действительно нуждается и в ушах, и в глазах, а также и во всех остальных внешних органах чувств. Но тогда они уже есть лишь символами или же представительностями его несовершенства, ибо они обозначают уже определенную дистанцию, вне зависимости от того, есть ли эта дистанция действительной или же мнимой, что уже совершенно ничего не меняет тогда в принципе. Каковая дистанция тогда разделяет его с иными существами, аналогичными ему построению, а также и от всех принадлежностей мира природного. И какое тогда заключение мы можем вывести о книге, которая представляет Иегову Богу как несовершенное существо в пространстве и во времени и наделяет страстями, аналогичными нашим собственным. Действительно, если б там не было содержимо никакой истинности, кроме той, что наблюдаемо на ее поверхности, то у нас были бы весьма серьезные основания подвергнуть сомнению ее святость и боговдохновенность. Но если мы проинформированы, и нам убедительно доказано, что книга эта написана таким образом, что ее смысл природный посредством определенного постоянного и всеобъемлющего закона, применимого ко всякой частности, не только там, но также и к общей структуре всего творения, содержит внутри себя некий более высший порядок истинности, приспособленный также и к непрерывному возрастанию в мудрости ангелов и людей, если это может быть нам однозначно доказано, и это таки было доказано, как посредством рациональной аргументации, так и с помощью практического опыта в творениях, подписанных именем Сведенборга, то мы затем вполне может быть способными увидеть и признать в этом кажущемся несовершенстве смысла природного милосердие божественной мудрости, которое и снисхождение к тем, и это может быть сказано в определенном периоде обо всех нас, кто во младенчестве и в детстве сознания своего не могут быть наставляемы рационально и духовно, приспосабливает свои представления к уровню и возможностям их восприятия природного и предоставляет им чистые божественные истинности духовного или же внутреннего смысла, облеченными в природную, а часто и в чувственную оболочку. Тут на самом деле заключено больше, чем видится на первый взгляд. Дело в том, что когда все это применяется к Иегове Богу Ветхого Завета, скажем так, для человека новой церкви, это более или менее очевидно. Но мы не должны забывать, что согласно постановке христианской веры, Господь Иисус Христос есть Господом и Богом, в котором вся полнота Божества воплотилась телесно. И вот тут начинаются вопросы. Если Господь Иисус Бог, в котором вся полнота Божества пребывает телесно, то как же тогда может быть, что Он имел уши, глаза, чувства, сенсорику, ходил, кушал, страдал, искушался и так далее? В современных теологических системах, особенно если взять современное католичество и православие, где Иисуса Христа часто объявляют Богом с рождения, вот этот термин, вдумайтесь, Богородица, которым наделяют Деву Марию, то есть она родила Бога. То есть, значит, Иисус Христос был Богом, вот как Он родился, она в логике, в свете логики этих рассуждений приводит к совершенному безумию. Как же так? Бог мог жить на земле, ходить среди людей и так далее. Это частично снимается идеей о двух природах. То есть, что в нем была божественная природа, и что в нем была человеческая природа. Или же природа уничижения и природа прославления. Но все равно, даже если получается, допустим, что в нем царствовала божественная природа в состояниях прославления, так что, был ли он при этом полностью Богом? А если он был, то как же так? Как же Бог от вечности может иметь природные свойства, природные чувства, природные органы? Скажем, нет. Допустим, он стал Богом после прославления и воскресения. Но и тут возникают вопросы. Потому что в Евангелии, если вы вспомните, после прославления, когда он являлся апостолом, да, он уже приобрел совершенно чудесные свойства. Он мог проходить сквозь стены. Но он все равно как бы имел вот эти вот. Они его воспринимали как имеющим уши, органы. Фома мог вкладывать в его эти вот раны свои паперсты и говорить: «Господь мой и Бог мой». Но тогда возникает вопрос, как же в Бога от вечности можно, даже, скажем, ставшего полнотой телесно, можно вкладывать свои персты. И вот когда Талк начал задавать эти вопросы последователям новой церкви, а последователи новой церкви совершенно очевидно, вот как нам заповедала Сведенборг в своих писаниях, мы исповедуем Иисуса Христа абсолютным Господом и Богом, а на него начали кидаться. Почему? Потому что это разрушает. Они, значит, Иисус, начинает задать вопрос, значит, Иисус Христос это не Бог? Значит, ты не веришь в то, что Иисус Христос был Богом воплощенным? Он говорит: постойте, друзья, я говорю не совсем об этом. Вот вспомните, когда иудеи распяли Иисуса Христа, они его обвинили в богохульстве. Почему? Они сказали, ты себя делаешь равным Богом. Они-то поняли, что он имеет в виду, что я есть Бог, когда он говорил, что я и Отец одно. И они действовали именно по этой же логике. То есть, как же так, если ты есть Бог, а Бог от вечности не может иметь, ведь на него кто кидался? Не простые люди, апостолы, они это все, ну, Бог и Бог, ладно, пусть будет Бог. Пусть я и те с одно, хорошо. На него кидались то теологи, то есть люди, которые обладали вот этой вот логикой мышления, которые могли все это просчитать и задать вот эти вот вопросы. Как же так? Бог от вечности, существо абсолютно совершенное, имеет в себе вот эти качества чисто телесные, чисто сенсорные, чисто материальные. И вывод был однозначным. Значит, ты богохульствуешь, значит, тебя надо распять. Точно тот же, кстати, именно та же логика привела к обвинению Толка в том, что он богохульствует. То есть он отрицает только в противоположном смысле, в отрицательном, что он отрицает божественность Иисуса Христа. Хотя Толк вовсе не отрицал божественность. Он говорил, смотрите, вот есть вопросы, которые нужно решать. И в писаниях Сваденборга есть ответ на эти вопросы, который объясняет, как же эти противоречия между собой совмещаются. Потому что писание само говорит, что без просветления понять божественное слово невозможно. Если человек не имеет просветления, то для него божественное слово продолжает оставаться, скажем так, набором парадоксов, противоречащих друг другу. И когда, скажем, последователи новой церкви обрадовались и решили, что вот все наши парадоксы уже разрешились на основании своего примитивных представлений об этих писаниях, то Толк показывает, ребята, вы не правы, еще ничего не разрешилось. И не говоря уже о просветлении, даже на уровне, скажем, логическом, рациональном, тут вы найдете массу парадоксов, массу кажущихся противоречий. С одной стороны, слово нас наставляет, что если человек чего-то не понимает, он оставляет это на потом. То есть он говорит, я верую вот в простые вещи, в то, что вот Господь есть Иисус Христос, не вдаваясь в подробности, что Он есть Бог воплощенный, что надо жить по Его заповедям, потому что они даны от Бога. Но при этом он не должен кидаться на человека, который говорит, что на самом деле все не так просто. Он просто должен говорить, я этого пока еще не понимаю. Может быть, ты этого понимаешь, тебе Бог дает, хорошо, я пока это отложу. Вот, скажем, у него был друг, известный вот этот Джон Клюс, о котором мы не раз говорили на сайте Кафедрального собора. И он очень резко негативно, когда я читал его отзывы на книгу Толка, он сказал, это просто ужасно. Я не могу воспринять того, что ты там пишешь. Но это не уничтожило его дружбу, это уничтожило их взаимоотношения. Клюзу принадлежали такие общественные сады в Северной Англии. И в этих садах была традиция, каждый год собирались все последователи учения, все значимые, по крайней мере. Но такие мини-конференции организовывались. И председателем на этих совещаниях всегда был именно Чарльз Августус Толк. То есть Клюз не порвал с ним отношения, не кидался от него только потому, что он не понимал и часто даже не принимал того, что он пишет. Вот это часто очень проблема людей. Они начинают кидаться на другого человека, когда он им показывает все несовершенство их разумения. То же самое произошло, когда, скажем так, было откровение вот Дехмили Шалир, то есть доктрина Господней Новой Церкви. Когда люди говорили, что для того, чтобы понять Божественное Писание, вот вы говорите, что, скажем так, книги Сваденборга – это Божественное Слово. Но оно же нас учит, чтобы понять Божественное Слово, нужно иметь просветление от Господа. Нужно быть до определенной степени возрожденным в сознании своем. На что те им отвечали, так если мы не видим там того, что вы видите, значит мы не возрождены. И это уже личная обида, оскорбление. Как же так? Вы себя считаете возрожденными, а нас не возрождены. Теперь нет, мы не утверждаем, что мы возрождены, а вы не возрождены. Это вы делаете этот вывод. А мы просто говорим, что там написано, что слово невозможно понять, не обладая божественным просветлением и не находясь в определенном состоянии возрождения. А и нам Господь дает это понимание. Ну, а нам почему не дают? Ну, дошло до того, что епископ припер к стенке вот этого Пфейфера, и тот ему таки сказал, ну да, вот ты не возрожденный, а я более возрожденный, значит, раз я это вижу. И это послужило поводом тут же выкинуть Пфейфера из, скажем так, всеобщей новой церкви. И то же самое получается и случается постоянно. То есть, если мы встречаем парадокс, то у нас, который, когда нам кажется, что слово противоречит, или рациональному, или самому себе, у нас есть два правильных выхода. Первый выход – попробовать в этом разобраться. Если не получается, то сказать себе, я этого еще не понимаю, и отложить. Но страусиная политика, когда человек заявляет, что этого не может быть, и ты, который говоришь, что это есть, ты ошибаешься, и ты негодяй, ты еретик, вот эта страусиная политика, она как раз подпадает под вот эту притчу, когда человек свой талант зарыл в землю, вместо того, что которому дал, скажем, господин, вместо того, чтобы использовать его, пустить в дело и нажить новые таланты. То есть он начинает, скажем так, производить ложности, обвинения, это рождает ненависть, раздоры и так далее. И вот именно это произошло с Талком, потому что он начал, вот он, все, что он говорит, оно абсолютно рационально и абсолютно логично. То, что это обрушивается на, скажем, наше представление, то это, скорее всего, рушит какие-то идолы в нашем сознании, а вовсе не является еретичным учением, которое опровергает Писание. Потому что тут нет ничего иррационального и нет ничего противоречащего Писанию. Но оно вскрывает некие парадоксы в Писании, который стал для себя вскрывал и решал. И он пытался этим делиться. А вместо этого на него кидались, его ненавидели, его обвиняли во всех мыслимых и немыслимых грехах. Вот в чем проблема. Подводя итог всему сказанному, Талк далее пишет. «И с этой вот всеобъемлющей истинностью, глубоко вкорененной в сознание наше, и заключающийся в том, что единственное совершенное бытие не имеет в себе ничего общего ни с протяженностью, ни с изменчивостью, как со внешней, так и с внутренней, мы не будем иметь никаких сложностей для утверждения в той идее, что все те места в Священном Писании, где он представляем как обретающийся во времени, как восходящий или же нисходящий в пространстве и меняющийся как относительно состояния сознания своего, так и в образе своего внешнего вида и действия, что все это там отнюдь не предназначено для описания Иеговы таким, как он есть в себе самом, но есть лишь определенными ограниченными представительностями, адаптированным конечному человеческому постижению. И таким образом, когда мы читаем в Апокалипсисе, что он называем началом и концом, первым и последним, альфой и омегой, то и это мы также должны воспринимать лишь в свете вышеозвученной всеобъемлющей истинности. И хотя там это все с очевидностью и говорится об Иегове, совершенно очевидно, что это не может быть относимо к нему, таковому, как он есть в самом себе. Ибо в нем не может быть никакого начала и никакого конца, как не может быть в нем ни первого, ни последнего. Ибо там, где пребывает где все пребывает бесконечно совершенным, там не может быть по состоянию никаких относительных уровней совершенства, никакой-либо первоочередности или же временной изменчивости. Существа конечные или же несовершенные, вот они действительно имеют в себе относительные степени совершенства в общей структуре своего сознания. Они также обладают свойствами, которые действительно могут быть определяемы как первейшую по отношению к иным, определяемым как последние, как в достоинствах, так и в употреблении. Ибо у них есть как нечто такое, в чем они сходны с дикими животными, так и нечто свойственное лишь им самим, посредством чего они и есть людьми. Они также обладают теми поступательными временными ограничениями, которые определяемы в терминологии начала и завершения. Но Иегова или же Господь называем началом и концом, первым и последним, вовсе не потому, что Он имеет хоть какое-либо первое или последнее, или же какое-либо начальное или конечное в себе самом, но исключительно для того, чтобы обозначить все, пришедшее в бытие, чтобы обозначить, что все, пришедшее в бытие, есть от Него, и что без Него оно не могло бы стать хоть чем-нибудь, и что Он, и лишь Он единый, есть высшим производительным началом всего того разнообразия, которое существует как в человеке, так и в мире природы. На самом деле, значение даже вот этого маленького отрывочка из книги Талка, оно исключительно велико. И, к сожалению, оно совершенно практически остается невостребованным в истории новой церкви. Хотя новая церковь за это время, скажем, вот от жизни Талка и до наших времен уже успела совершить несколько, скажем так, принципиальных поворотов на 360 градусов. Образовалось движение Академия, которое, скажем так, утвердило, что есть Слово Божественное, вернее, что Писание Сведенборга – это Божественное Слово. И потом произошло откровение или же образование доктрины новой Господней Церкви, которая показала, что это Слово Божественное в своей полноте, и все, что сказано о Божественном Слове, должно относиться к Писаниям Сведенборга в равной степени. Но это, с одной стороны, как бы сняло многие парадоксы, которые поднимает, скажем, Талк вот в этих строках, которых он вопрошает. Почему? Потому что получается, что на самом слове, латинском слове, тоже лежит вуаль. И что многое там описываемое, отталкиваемое именно от буквального смысла и предназначено для примитивного человеческого понимания. Поэтому нам не следует ждать там описаний Бога не только такого, как Он есть, от вечности, но и даже доступных нашему пониманию описания Бога такого, каким Он присутствует в творении. Потому что Иисус Христос есть определенное присутствие Божественного от вечности в творении. Но как? Для многих, вот, скажем, основным догматом, допустим, новой церкви является, что мы должны веровать в Господа Иисуса Христа как в своего Бога. Но проблема-то заключается в том, в кого именно мы должны веровать. Даже не как, а в кого именно. В евангельского Иисуса Христа как в Бога. Мы уже говорили о том, что это, в общем-то, безумие, и это не является истинностью. И более того, если хорошо копнуть небесное учение, то можно четко увидеть, что оно никогда и не утверждало, что евангельский Иисус Христос – это и есть Бог от вечности, воплотившийся телесно. Почему? В лучшем случае это проявление двух натур, это личность, в которой проявляются две натуры. И об этом мы будем говорить в нашей следующей проповеди. Я уже, скажем так, подготавливаю материал. Но, опять же, когда человек говорит, что я верую в Господа Иисуса Христа в Новой Церкви, очень часто может получиться так, что он верует не в того Господа, который ему предписывает верить латинское слово, а в некоего идола своего сознания. Он смеется над прежними христианами, которые веруют в трех богов от вечности, он издевается над ними, их представлениями о божественности Иисуса Христа. Но может возникнуть вопрос, часто ли его собственное представление при этом от них очень сильно отличается, и часто меньше ли в нем находится различного рода безумий, и не верует ли он вместо подлинного Господа Бога Иисуса Христа божественного слова в какую-то фикцию своего воображения, которую он сам для себя составил отрывочными представлениями, надерганными оттуда. Вот это тот очень существенный вопрос, который человеку новой церкви является жизненно важным решать для себя, чтобы под конец он оказался верующим ни в какого реального живого Бога, а лишь в мертвых идолов своего воображения, о которых еще Иоанн, апостол Иоанн, предупреждал в своем послании: «Дети, берегитесь идолов». Аминь.
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Может, есть какие-то вопросы?
Я абсолютно согласен. Сердцем понял.
Ну, все-таки большая часть находится в записи, но основной текст, по крайней мере, точно месяца находится.
Вот такие вот, вот такие занятия, такие лекции, наверное, важнее, чем то, что было. Это вот, я считаю, что лично для меня это сложнее, но интереснее, интересно и полезно. Полезно и нужно, необходимо.
Вообще говоря, да, традиционно в новой церкви, скажем так, воскресенье посвящено проповедям, а вот доктринальное занятие проводится в какой-нибудь другой день. Допустим, в нашей церкви это традиционно в четверг проводилось. Там, скажем, собирались люди вечером, сначала был общий ужин, то есть люди ужинали, а после ужина начиналось вот это вот занятие. Или наоборот, не помню, наоборот, сначала было занятие, а потом был ужин. Причем ужин традиционно готовил кто-то из членов церкви, то есть там все скидывались там по 5 долларов, что ли, на еду, и чтобы там что-то заплатить тому, кто делал. Но у нас это немного сложно, потому что у нас собираться еще в какой-то отдельный день, это было бы, поэтому вот у нас эти доктринальные занятия занимают часть воскресенья. Но, правда, их давно не было, справедливости тебе будет отметить. Когда-то они были достаточно частыми, правильно, Сергей? Потом какое-то время их не было. Ну, а сейчас опять можно зажигать традицию, тем более, что вот... Ну, это явно не формат проповеди, совершенно такое. И тем не менее, это исключительно важное дело.
Давайте так в четверг делать, как я говорю.
Не, ну я понимаю, что у тебя много свободного времени, но, к сожалению, у людей, которые работают...
Я бы мог добавить вот что. Религия есть прародокива человеческого существа, его сердца. Понять религию невозможно, это сердце. Ее надо верить и отдаться, как один вот воздух в комнате, в этой смешался как-то. Ну невозможно, воздух через эту стену. Вот это и есть религия, это есть чудо, это и есть вера. Вот там, допустим, условно говоря, яблоко порезали, и запах этой яблоки в чистейшем воздухе при комнате растворен. А здесь вишня. Раз, и там яблоко вишня, и здесь яблоко вишня. Каким образом, никто не понимает. Но вот это и есть вера. Невозможным образом. Раз и соединились. Но нашему сознанию. Понятно? Ну, наверное, какими-то аналогиями. И ряд аналогий это называется миф, легенда, мифическое Евангелие. В мифах и на сказаниях, и аналогиях, подобиях объяснить вещи, которые, ну, собственно, наш ум объясняет, твой ум объясняет, или ум Святой объясняет нашим умам, что он имел в виду, когда он был там, что-то он принес сюда, и он рассказывает нам, что он имел в виду, когда говорит это. Что я читал единственное, что я придумал глубоко, это английскую премудрость. Все остальное как-то, ну, не могу рассказать. Такие доктринальные казуистики, она для меня, ну, не так, я только верю, да и все, что-то есть, и все. Потому что это были пятидесятники, вот одно говорит, допустим, протестанты какого-то, но они скажут, ну, найдут что-то свое. Это нормальная вещь, это надо понимать, это нормальная вещь. Спор – это нормальная вещь. Но я хочу вот что, зачем мы сюда пришли? Мир. Это наше собрание, я в этом 100% уверен. Оно было еще согласовано там. Ну не может быть такая вещь без проведения Божьего. Мы там сидели, в тех мирах, сколько там человек, не знаю. Призванных было много, избранных мало. Но они были там. И мы теперь здесь реализовали это, так сказать, в физическом материальном виде. Только здесь, в физическом теле, мы можем это понять. Там можем знать, а тут понять. Там это фотоаппарат, это фотолента, фотобумага. Вот она все видит, но ничего не понимает. Вот она видит в инфракрасном мире, в ультрафиолетовом, но она ничего не понимает. А здесь эта фотобумага сразу 3-4 спектра склада и потом понимает. Что такое понимание, сам не знаю, ну, можно объяснить. Я не понимаю, что такое само понимание. Но это чудо превращается. И вот это урок чуда здесь вот в этой комнате сейчас твоими устами был произнесен. Я пойду и скажу, слава Богу, что ты меня сюда вот затащил больного. Ты же уже горло у меня болит. Уже я выйду отсюда и через 5-6 часов начну кашлять. Но я все равно доволен, что я пришел. Я приду завтра, следующий раз, через следующий. Я не знаю, как долго мне это чудесное мгновение кончится. И все. Ну, что успел, то успел. Что выпил, то твое. А что не успел допить, оно там где-то. Вот. Это первое. И второе, одна из аналогий, это действительно индийская йога, индийская веда. Вот очень подробно, я бы не хотел это сейчас и здесь обсуждать. Ну, наверное, у них есть такие приемы, у них есть аналогии, брахмам и какие-то прошлое какое-то, это ветхое слово. Ну, можно было бы, может быть, не всем, но кому-то можно было бы, наверное, обратиться в свой взгляд на Упанишады и что там еще, я не знаю, где. Ну, вот так.
Ну, фактически для них роль слова выполняют веды.
Да, да, да.
А Упанишада это как бы рассматривается как теологическое.
Да, да, да.
Но она все-таки более, потому что Упанишады считаются и вот как бы потом традиция их превращает тоже в разновидность писания, но меньшего писания. То есть тоже как бы свыше.
Я хочу вот что сказать, что веды показывают, почему мы такие. И когда мы знаем, почему наша телега все время попадает в яму, мы даже просто не будем ехать в яму.
Нет, ну,
здесь яма здесь.
Стоп. Веды это вообще божественные гимны. Они ничего не показывают.
Ну, я как бы так называю.
Нет, это Упанишада показывает.
Упанишада.
Да, Упанишада. А веды это божественные гимны. Да. Это я бы скорее
сравнил. Адха, Веда,
Сама
Веда,
Аюр
Веда
или что-то такое. Ну, Веда я бы скорее сравнил с псалмами.
Какой?
Псалмами.
Какую Веду?
Веды.
Да, ну где-то так. Там из этих четырех Вед одна действительно только одна, только и Веда, это псалмы. И образно говоря, да. заклинания, псалмы. Но вот упанишады, а их не так уж много. Их всего, по-моему, Панчака Корана это самое главное.
Три тома хватает таких тонких, правда. У меня они даже где-то есть. Если меня их не украли, конечно.
Можно будет как-то мне лично мне показать. Да не спеши это. Но я бы хотел взглянуть, как они это объясняют, наш ум, почему он в таком состоянии и что надо делать.
Ну что, не отвечают?
Да.
Тут уже, да.
Пришли.